Братья и сестры, буквально темы брака, мы касались в лагере молодежном давно. Больше касались вопросов целомудрия последние годы. И поэтому, скорее всего, проведем беседу о браке. И опять несколько лет мы проводить не будем. Поэтому, что непонятно, вы пишите вопросы, вы поможете, чтобы наша беседа была более объективной, потому что без ваших вопросов я могу упустить вопросы, которые вас интересуют. Поэтому сначала будет беседа, а потом будут ответы на вопросы. Даже если получится больше, чем один час, но пока мы не исчерпаем вопросы, мы не прекратим беседу. Место Писания я в основании нашей беседы прочту книга «Бытие», последний стих первой главы. Книга «Бытие», первая глава, последний стих. Я только попрошу, друзья, вот некоторые разговаривают совершенно свободно. Это неприемлемо. Мне очень трудно говорить, когда кто-то разговаривает. Последний стих первой главы книги «Бытие». «И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Братья и сестры, мысль у меня такая, что все, что делает Бог, Он делает хорошо весьма. Иногда проповедники этот текст относят к созданию женщины. То есть, когда Бог женщину создал, мужчину и женщину, в последний день, но после мужчины – женщину. И вот хорошо весьма. Поэтому женщина и красивая, и все такое. Друзья, я понимаю, что здесь относится ко всем шести дням творения. Все, что Он создал, хорошо весьма. И свет весьма хорош. И животные, и растения, и солнце, и луна, и звезды, и человек. И вот хорошо весьма. Друзья, что касается нашей темы. Бог создал супружескую пару, мужчину и женщину, Адама и Евы. И хорошо весьма, то есть Бог плохо не делает. Бог плохо не делает. Написано, к тому, что делает Бог, ничего прибавить и убавить уже нельзя. Все сделал Он прекрасным в свое время. Так написано в книге Екклесиаст. Друзья, тем не менее, прошло 6 тысяч лет, и вот мы посмотрим на окружающий мир, и мы видим, что не все хорошо. Мы видим сухую траву, видим кривые деревья, и погода, иногда дожди, невозможно убрать урожай. Вот сейчас пшеницу надо убирать, а дожди идут, и, похоже, будут большие потери. Иногда засуха, и урожая нету, и не все хорошо. Что касается семьи, братья и сестры, и в семьях не все бывает хорошо. Хотя, когда вступают в брак, мы спрашиваем, вы верите, что это воля Божья? Иногда на сочетании такие мысли высказываем, что Бог делает хорошо, и вот эту семью Бог создает, и Он создает хорошо весьма, и мы уверены, что у нас все хорошо будет. И тем не менее, в практике жизни бывает в семьях трудно, бывает не все хорошо, больные дети, бывают конфликты и ссоры. И в христианских семьях тоже. Если у меня спрашивают, а бывает, что христиане в семье, муж и жена, плохо живут? Друзья, бывает, плохо живут. И в чем причина? Почему не все хорошо? И Бог здесь ни при чем, друзья. Причина в том, что часто делает человек. Он берет в свои руки и решает неправильно. Причина трудностей в семейной жизни бывает по причине неправильного подхода к браку. Решали, как умели, или решали, как хотели. Не пытались определиться с Богом, как Бог на это смотрит. И поэтому что-то такое вот создали непонятное, как будто семья. А на самом деле семьи не получилось. Поэтому неправильный подход к браку – это одна из причин неблагополучных семей. И вторая причина неблагополучных семей – это неправильная жизнь уже в браке. Две причины, друзья. Неправильный подход к браку и вторая причина – неправильная жизнь уже в браке. Если бы меня спросили, а что чаще, на мой взгляд, друзья, чаще неправильная жизнь в браке. Это чаще. Хотя бывает и неправильно решается вопрос брака. И такое бывает. Но тем не менее, бывает, мы неправильно решали, потом осознали, покаялись. Бог может простить, помиловать, что-то поправить. Вот. Но бывает, когда супруги неправильно живут. Друзья, я на несколько таких частей хочу разделить свою беседу. Первая часть – это назначение брака. Кстати, буду кратко, почти конспективно, поэтому старайтесь быть внимательными. Назначение брака или цель брака. Я вижу три причины для вступления в брак или три назначения брака. Первое назначение. Друзья, у меня предложение такое. Поставьте какую-нибудь шкатулку на первую скамейку, иначе здесь хождение будет бесконечно. Откройте скрипку какую-нибудь или вон ту коробочку. Вот этот патефон откройте и поставьте туда. Вот. Вынимай трубу и ставь ящик туда. И пускай в него складывают. Девочки, вот там вот на край поставьте, да, или между там где-нибудь. И пускай складывают туда. А то, знаете, когда здесь ходят вокруг меня, я теряюсь и наговорю что-то неправильное, а вы потом будете говорить, вот неправильно, плохо живем, нас неправильно научили. Друзья, первая часть нашей беседы – это причина для вступления в брак. Или назначение и цель брака. В Священном Писании вижу три цели. Первая цель. Написано, нехорошо человеку быть одному, сотворим человеку помощника. О чем говорит слово «помощник»? О том, что Бог имеет в виду цель, что супруги будут трудиться. То есть помощник нужен там, где труд. Бог не сказал «сотворим жену», но Бог сказал «сотворим человеку помощника». Поэтому, друзья, понимаю, что первая цель брака – это труд. Бог, когда Адама сотворил, Он ему поручил трудиться. Иногда говорят, труд – это проклятие, вот, и Божье за грех. Друзья, до грехопадения человек уже трудился возделывать сад и хранить его. И человеку нужен был помощник. И потому, чтобы Адам и Ева трудились вместе, вот для этого Бог усмотрел семью. Подтверждение этой мысли. В книге Екклесиаст написано так. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Друзья, немножко дальше, они легче им противостоять, и им лежать вместе лучше, потому что теплее будет. И так, но это все потом. На первом месте у них есть доброе вознаграждение в труде их. Это первое назначение брака. Поэтому, друзья, когда вы будете вступать в брак, будете решать вопрос, я вас очень прошу, запомните, для чего брак? Чтобы трудиться для Бога. Это первое. Второе назначение брака – это рождать детей. Написано, посмотрите как, «И благословил их Бог», то есть когда сотворил, мы читаем, «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вы знаете, друзья, вот мы когда сочитываем, мне приходилось, наверное, сотни браков сочитывать, и многим братьям предстоит тоже так же, которые здесь с нами. Друзья, обычно мы на бракосочетании уделяем внимание деторождению, но чаще в последнюю очередь. Мы обо всем скажем, что жена должна слушаться, муж должен любить, как себя самого, вот, и то, что родители должны папа-мама называть, и наговорим очень много. И в конце, как бы невзначай, скажем, плодитесь и размножайтесь. Бог благословил и на самом первом месте сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Поэтому, друзья, это важнейший аспект назначения брака, это рождать детей. И третье назначение брака. Написано, апостол Павел в 7 главе 1 послания к Коринфянам пишет, «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». то есть не вступать в брак. Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Это третья причина для вступления в брак. Подтверждает другим текстом Писания. Написано: «Во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа». То есть сексуальное влечение – это тоже причина для вступления в брак. Идеальный вариант, если я решаю брачный вопрос, и у меня цели брака имеют такую же последовательность, как я сейчас перечислил. Труд, дети и вот это третье. Хотя, друзья, бывает не всегда так. Бывает, главная причина для вступления в брак, последняя, то, что я сказал. Бывает и так. Сказать, что это неправильно, думаю, это будет грубо. И поэтому не хочу задавать какие-то ложные направления. Если у кого-то проблемы с вопросами целомудрия, он борется, молится, да, побеждает, но это все трудом дается, и он принимает решение, что надо брачный вопрос продвигать. Это тоже нормально. Тоже нормально. Хотя идеальный вариант – труд, дети и половое влечение. Это идеальный вариант. Друзья, как определить время для вступления в брак? Или какие факторы определяют время для вступления в брак? Ну, во-первых, это возраст. Во-первых, это возраст. Друзья, иногда человек не очень хорошо ориентируется в своем возрасте, и поэтому поступают советы и со стороны. Ну, как у тебя с брачным вопросом? А не пора ли? А сколько тебе лет? 24. А ты о браке не думаешь? Да нет, пока не думай. Ну, и так дальше. Друзья, бывает. Поэтому один из факторов важнейших для вступления в брак – это возраст. Это возраст. Ориентировочно, какой нормальный возраст для вступления в брак? Простите, друзья, я настолько примитивно, чтобы все было понятно. Не люблю говорить, и меня не понимают, если. Друзья, какой нормальный возраст для вступления в брак? Старше 20 лет. Брак в возрасте 18 лет – это рано. На одном браке одна бабка говорит, посмотрела, дети-то и все. Вот. Ну, по 18 лет. Друзья, хотя скажу так, что если девушка дает согласие вступить в брак, и ей 18 лет, ну, в принципе, мы к этому относимся нормально, потому что 18 лет люди бывают достаточно зрелые, вот, более зрелые, чем другая в 20 лет. И поэтому, в общем-то, мои направления и рекомендации, они носят чуть-чуть относительный характер. Для юноши 18 лет – это очень рано, это очень рано. Вообще нормальный возраст для юноши – это старше 22 лет, 22 и выше. И это не только мои мысли, друзья, я по этому поводу и читал, да и, в общем-то, личный опыт тоже имеет какое-то значение, в смысле контакт с людьми. Я не имею в виду только моя ситуация. Я вступал в брак, мне было 22 года, хотя не поэтому, я под себя не подгоняю мои мысли, чтобы так широким фронтом свой опыт. Жене моей было 19 лет, хотя уже было на подходе 20, у нас между нами 2 года разница. Друзья, считаю, что поздний брак, ну, например, если вот просто по личной инициативе очень затягивает этот вопрос, хотя могли бы решить раньше. Я тоже на это смотрю неодобрительно. Ну, например, 27 лет и старше, 30, 32, 34, ну, да, скажем, для юноши. Ну, для девицы, ей предложение не делают, и ей 24, хорошо, если она не переживает по этому поводу и так дальше. Ну, не в ее власти, скажем, ускорить или там, хотя продлить в ее власти, но не в ее власти бывает ускорить. Друзья, для юноши в его власти ускорить вопрос устройства семьи. Но затягивает и 29, и 30. Это тоже, я смотрю на это отрицательно. Почему? Потому что, во-первых, вокруг него может создаваться недуховная обстановка со стороны сестер. Сестры могут надеяться, думать, откровения получать. Ну, в кавычках откровения. Вот. Переживают, поэтому все ждут. Многие замечают, что он поводы подает, хотя поводы не подает. Иногда это нам так кажется, что поводы. Вот. Друзья, и потом человек после 25, он становится очень переборчивым. То есть он видит те недостатки, которые не видел в 22, в 24 года. А потом он все. У этой родители неподходящие, теща такая скандальная, нельзя ее брать. А это немножко неряшливая, тоже не стоит. А это чересчур умная, командовать будет. И все, и он уже не находит себе подходящих. Вот, а если там 22-23 женился, вот, и смотришь, и живут хорошо. Не разобрался. Вот другие видели недостатки, а он эти недостатки не увидел. А живут хорошо. Друзья, потому что в браке человек формируется лучше и сильнее, чем не в браке. И поэтому те недостатки, которые имеются, они в браке легче исправляются, чем если сестра или брат, ну, одинокие. Ну и потом, друзья, в вопросах интимных, если человек в 35 лет женился, там могут быть трудности некоторые. Поэтому я обычно советую, 22-25 – это хороший возраст для юноши. Тем не менее, вот сестры, если и старше 25 лет, друзья, совершенно унывать не нужно, потому что Бог может усматривать. У меня сестра вышла замуж в 27 лет, и все исключительно нормально, и дети, и живут, и в общем-то, друзья. Бог определяет не всегда. Мы сейчас наиболее подходящие говорим, но кому-то Бог вот, в исключительном плане усматривает другие сроки для вступления в брак. Друзья, еще какие факторы определяют время вступления в брак? Это нужда в друге, это чувство одиночества, именно в смысле семьи. Да, у меня есть друзья, и коллектив хороший, меня любят, и я нахожу применение своим силам, и тем не менее мне нужна подруга, мне нужна помощница. И это чувство, оно сугубо индивидуально, и сам человек это начинает понимать. И поэтому он начинает решать вопрос брака. Друзья, вот за Адама написано, и не нашлось человеку помощника. Вот это как раз характеризует ту мысль, которую я сейчас говорю. Он встречал животных, давал их им имена. И написано, и не нашлось ему помощника. Слово «не нашлось» говорит о том, что он искал. Он искал себе подобное, но он не находил, хотя были животные чуть-чуть на человека похожи, да? Но он понимал, что это не то, что нужно. Вот. И поэтому, друзья, нужда в друге, нужда в помощнике. И вот это чувство, оно тоже может определять время вступления в брак. Друзья, и время вступления в брак может определять это влечение к противоположному полу. Если к противоположному полу не влечет, а ему, например, 25, а его совершенно не влечет, я думаю, что не время ему вступать в брак или ей. Потому что это третий фактор, он тоже определяет время вступления в брак. Ну, что еще, друзья, скажу, какие условия, это я определял время для вступления в брак, какие я понимаю условия для вступления в брак. Тоже несколько мыслей хочу отметить. Это, во-первых, физическая и духовная зрелость. Ну что такое физическая зрелость? Для того, чтобы создать семью, человек должен созреть физически. И это сугубо индивидуальное явление, то есть, кто-то созревает раньше, а кто-то созревает позже. Ну, считается, что девушка созревает раньше, чем мужчина. Ну, в смысле, в плане полового созревания. У нее раньше появляются мысли, раньше интерес к этим вопросам, раньше влечение. То есть, девушки созревают раньше, чем мужчины. Поэтому и вступление в брак юноша, как правило, старше своей невесты. Как правило, хотя не всегда, друзья. Еще скажу так, что один человек может, то есть два человека одинаково созрели, но у кого-то кто-то созрел, ему 25 лет, а кому-то 21. Но физическая зрелость у них уже одинаковая. И поэтому здесь и время вступления в брак, и условия для вступления в брак. Человек должен созреть физически. Тем более, что девушка, она станет женой. Она будет рождать детей, и поэтому ее организм должен быть совершенно приспособлен для того, чтобы рождать, чтобы вынашивать и чтобы рождать детей. И чтобы она готова была переносить те трудности, которые сопряжены с деторождением. Друзья, еще условие для вступления в брак, обязательное условие, это готовность оставить свою семью. В Библии написано, оставит человек отца и мать. Есть люди, которые очень сильно привязаны к родителям. Он не допускает мысли, что он будет жить без папы и мамы. Он не допускает мысли. Он свою семейную жизнь только связывает с жизнью с родителями или близко к родителям. Это неправильно. Друзья, написано, будут двое одна плоть. Условие, чтобы они были двое одна плоть, мы должны быть готовы оставить своих родителей. Как надолго? Навсегда. Ты прожил с родителями 25 лет или 22 года. Ты привык, было очень хорошо, они тебя любили и ты любил. Они о тебе заботились. Ты должен был быть готов оставить своих родителей. И девица тоже. Готовность оставить родителей. Я встречал такие случаи, когда она говорит, только с папой, с мамой и все. Ну, я скажу, друзья, что женщина – это сильная натура. В спорных вопросах женщины чаще берут верх, чем мужчины. Мужчина более по складу характера, более уступчивый. Во избежание склоков, скандалов он уступает, ну и так дальше. И где-то по этой причине бывает, что женщина берет руководство, власть в семье. И только с папой, с мамой. Но он попытался вот перебороть, не получилось, и живут с папой, с мамой. Ну, а там проблемы начинаются другие, и все. Вот. Ну, очень трудности большие. Один случай, знаю, такой. Вступили в брак, спустя полгода я встречаю. Вот, она печальная, заплаканная, печальная. Что случилось? А мне пресвитер говорит, она живет в браке, живут отдельно, она все время, каждый день, к маме хочу, к маме. Без мамы никуда. Вот каждый день, с утра до вечера на телефоне, с утра до вечера на телефоне. Я, братья и сестры, скажу вам важнейшую мысль. Благополучие в браке зависит и оставит человек отца и мать. Сколько несчастных семей, которые не смогли оставить отца и мать. Живи от родителей, и чем дальше, тем лучше. Больше будет у тебя порядка в семье. Больше будет порядка. А если ты чем ближе, значит, жди проблем. Вот так Бог определил. Вот один брат, служитель церкви, вот у них, я сочитывал его детей, и я такое уверенное наставление дал, чтобы они оставили родителей. Прямо на сочетание говорю, хотите жить спокойно, оставляйте своих родителей. А на меня этот служитель обиделся. Ну, вроде того, что как же ты нас, за кого ты нас считаешь. Вот, обиделся. И все-таки он сделал так, что молодые дети жили с ними. Он мне сказал, я тебе докажу, что с детьми можно жить хорошо. Ну, поживем, увидим, говорю. Прошло полгода, он мне говорит, помоги выгнать детей. Вот. Друзья, попробовал и я. Негде было жить моим детям, мы тоже с женой полгода попробовали, а потом собрались вместе, сказали, все, хватит, больше невозможно, разбегаемся. Поэтому, друзья, для благополучного брака условие обязательно оставить человек отца и мать. Хотя скажу, друзья, под одной крышей можно жить и оставить отца и мать. То есть сделать свою семью независимой от вторжения родителей. Родители будут пытаться руководить и кошельком, и вашими отношениями, и все. Будут своему сыну показывать на недостатки его жены. А если это их дочь, они обязательно покажут на недостатки мужа и будут советы давать. Под одной крышей можно жить нормально, но создать независимость. Это тоже важно. Друзья, еще что. Это способность содержать семью материально. Условия для вступления в брак. Готовность и способность содержать семью материально. Для братьев, это больше для братьев, вы должны научиться зарабатывать деньги. До сих пор нас содержали родители. Заработал, не заработал, все равно манная каша будет и все, что к этому требуется. Я скажу, друзья, теперь, когда мы создаем семью, родители, нужно не рассчитывать, что нам родители помогут. Мы должны содержать семью. Нужно научиться зарабатывать деньги и достаточно, чтобы для семьи денег хватало. Материальный вопрос – это очень важно. Если будут материальные недостатки, могут быть проблемы и духовные даже. И поэтому вступать в брак нужно постараться научиться зарабатывать деньги. Достаточно, чтобы было содержать семью. Друзья, еще что? Это готовность служить. Готовность служить. Я скажу, друзья, вот в браке это жертва. Это тоже жертва. В книге «Песни песней» есть, я несколько стихов скажу. Первый стих. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Вам нравится? Очень нравится. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Затем «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой принадлежит мне». Нравится? И третий текст. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». А в чем разница, братья и сестры? Первый стих. «Возлюбленный мой принадлежит мне, ну и я ему». Второй стих. «Я принадлежу возлюбленному». Это выше. Сначала «я ему», но все-таки «и он мне». Это тоже хорошо. И третий стих. «Я себя уже исключаю, свои привилегии. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание». Вот это в песне, песни песней. «И ко мне обращено желание». То есть я готова выполнять его желание. Даже если он мои желания не будет выполнять, я все равно готова выполнять его желание. Поэтому, друзья, брак – это жертва. Вступать в брак – это быть готовым служить друг другу. И последнее – это готовность рождать детей. Друзья, я определенно авторитетно скажу, вопрос планирования семьи – это противоречит Библии. И планировать семью – это грех. Уклоняться от деторождения любыми методами. Уклонение от деторождения любыми методами – это грех. Это грех. И поэтому, ну о чем я и говорил, что сегодня либеральные богословы, они говорят, я даже в газете одно читал, что в христианской газете, прежде чем супруги решили создать семью, юноша и девушка, они уже должны определить, сколько будут иметь детей. Это здоровье, это материальное благополучие, это размеры дома, ну и так дальше. Разные факторы на это играют. Я скажу, друзья, это очень важно, очень важно. Когда супруги, они этот вопрос полностью доверили Богу. И тогда жизнь пройдет быстро, и совесть не будет судить. Мы с женой прожили 31 год, скоро будет 32 года. Я могу сказать, друзья, за эти 32 года у нас родилось 10 детей, у нас не было ни одного случая, чтобы мы даже говорили на тему деторождения с ней. Мы на эту тему даже не говорили, не говоря о том, чтобы мы какой-то создавали механизм. Мы об этом даже не говорили. Этот вопрос был решен однозначно и навсегда, и окончательно. И теперь, когда мне 53, а ей 50, наша совесть совершенно спокойна, что этот вопрос у нас прошел нормально. И поэтому, создавая семью, условия – это готовность рождать детей столько, сколько усмотрит Бог. Дальше, братья и сестры, какая последовательность решения брачного вопроса? Во-первых, это молитва. Об этом вопросе нужно молиться. Не искать себе невесту или жениха, как это часто бывает. Вот и в лагере могут присматриваться, и все такое. Хотя и присматриваться тоже на месте. Адам же искал, да? Тем не менее, первый шаг решения брачного вопроса – это молитва. Мы должны молиться Богу, чтобы Бог помог решить этот вопрос. Имеет ли право молиться сестра? Имеет право молиться. Друзья, желание вступить в брак – это желание не греховное. Возводить в разряд греха желание быть женой или мужем – это не греховное желание. И об этом можно молиться, и девушка, и юноша об этом могут молиться, имеют право. Написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И Бог не ограничивает спектр этих желаний. ты хочешь быть в браке, молись об этом. Когда можно начинать молиться, братья и сестры? Почему я задаю этот вопрос? Потому что некоторые говорят, вот, а я о своем женихе молилась 12 лет. Ну, чтоб Бог послал. Я молилась 12 лет. Или кто-то, юноша, говорит, мне 13 лет было, я уже молился, чтоб удачный был брак. Не нужно голову себе забивать вопросами, которые пока не по возрасту. В 12 лет молиться о браке, вот это как раз и грех будет. В 12 лет нужно молиться, чтобы Бог помогал слушаться папы и мамы. Вот об этом надо молиться. Но не о браке. Почему, друзья? Потому что когда девочка молится о муже, мысли о том, что она будет женой, они будут лишать ее целомудрия. Поэтому молиться о браке нужно начинать тогда, когда подошел возраст для вступления в брак. Тогда и надо об этом молиться. Поэтому первый шаг для решения брачного вопроса – это молитва. Второй шаг, друзья, это определиться с волей Божией. Определение воли Божией. Я здесь пропущу, потому что я позже об этом скажу больше. И третий шаг – это уже сделать предложение. И четвертый шаг – это уже сам вопрос брака. Ну, это я так уже бегло, так. А теперь буду более подробно. Друзья, как узнать волю Божию? Это вопрос один из трудных, потому что очень много непонятных мыслей и точек зрения по этому поводу. Что, например, волю Божию знать на 100%. Или, хотя это нормально, знать на 100%. Или, например, а тебе Бог открыл, что это она? А как Бог открыл? Одной сестре предложил брат. И, в общем-то, как мне казалось, все нормально, можно было бы согласиться, как мне казалось. Друзья, и вот она молится, чтобы Бог ей открыл. Он ей нравится, и она ему нравится. И она молится, чтобы Бог открыл. Это воля Божья или не воля Божья? Проходит месяц, он ее торопит. Ну, ты ж думай, ты согласна? Нет, я еще воли Божьей не узнала. Проходит 2 месяца. Друзья, прошло полгода. Она молится, по 3 дня в неделю она в посте. Прошло полгода, и она откровения не получает. А как получить откровение? Голос услышать или Библию открыть? Один человек определял волю Божию, так, открыл, не воля Божия. Ну, там, я уже не помню, что-то такое там неподходящий текст. А сильно хочется. Еще раз помолились, опять открыл не то. На 3-й раз открыл, что Бог сочетал, тот человек, все, воля Божия. И так дальше. Друзья, разный механизм. И жребий бросить, и Библию открыть, и во сне присниться, и условия назначить. Вот одна сестра назначила условия, если встречу его сегодня на рынке, значит, это он. И так дальше. Братья и сестры, как я понимаю волю Божию? Я об этом когда-то говорил, поэтому кто много лет уже в лагерях, могут вспомнить. Друзья, как я понимаю волю Божию? Бог свою волю человеку открывает в Библии. И поэтому воля Божия открыта нам через Его Слово. Первая мысль. Бог считается с волей человека и с желанием человека. Ну, например, написано, может выйти замуж за кого хочет. Что означает слово «за кого хочет»? Это значит, Бог разрешает выбирать. Бог разрешает выбирать. И мой выбор, это может быть волей Божией. Если мой выбор находится в пределах божественных ограничений. Ну, например, первое божественное ограничение или первый признак воли Божией. Может выйти замуж за кого хочет, только в Господе. Это первое ограничение. То есть я имею право жениться на девушке, христианке. Рожденное свыше, дитё Божье, которое Бога любит. Вот это первое ограничение. Если она не христианка, или она член церкви, но не рождена свыше. Хотя это условно, друзья, мы здесь можем не разобраться. Вот. Это не воля Божья. Воля Божья только в Господе. Это первое ограничение. Друзья, помните дочерей Салпадовых? Там написано так, могут выйти замуж только в племени своего отца. Вот определили. В племени своего отца. Не в племени отца, он ее любит, она его любит. Они очень похожи друг на друга. Они оба израильтяне и все, все, все. Но это не воля Божья. Воля Божья только в племени своего отца. Для нас, братья и сестры, я имею право выбора, но она должна быть член церкви. Это первый признак воли Божьей. Второй признак воли Божьей. Написано так. Сотворим человеку помощника, соответственного ему. То есть соответствие. Что такое соответствие? Братья и сестры, соответствие бывает духовное соответствие, в первую очередь, и физическое соответствие. Что такое духовное соответствие? То есть у нас должны быть одинаковые понимания узкого пути. Иногда говорят, а можно взять сестру из зарегистрированной церкви? Кстати, записка приходила. Или, скажем, выйти замуж зарегистрировано. Братья и сестры, это несоответствие. Разное понимание узкого пути. Разное понимание. Я понимаю, брак между отделенным и регистрированным – это несоответствие. Это несоответствие. За исключением, если она там волею обстоятельств, потому что там родители. Но узкий путь она понимает правильно. И она с готовностью перейдет сюда не из-за жениха, а исходя из позиций понимания узкого пути. Может быть волей Божьей. Но, как правило, с разных союзов это не духовное, это несоответствие духовное. Понимаю, это уже нарушение воли Божьей. Если с одного братства, на одном пути это соответствие духовное. Не говоря, друзья, о других конфессиях. За брак с пятидесятниками или там с харизматами у нас отлучают. У нас отлучают. Это несоответствие. Или адвентисты. И он сильно хороший. Она говорит, и он Бога любит, но, к сожалению, он пятидесятник. Это несоответствие. Это, за это отлучают. И еще, друзья, физическое соответствие. Ну, во-первых, это возраст. Это возраст. Ну, как я понимаю возрастное соответствие? Интервал, друзья, интервал в пределах 5 лет. Ну, например, юноша старше девушки на 5 лет. Нормально. Можно без настороженности подходить к такой разнице. Без настороженности. Интервал в 10 лет. Скорее всего, разрешат такой брак, но к этому браку уже следует подходить осторожно. Ему 30, ей 20. Ему 32, ей 19. Друзья, мы стараемся такие браки не допускать, хотя, в общем-то, сочетают. Но могут быть проблемы, друзья. Я не понимаю, что это уже соответствие. Друзья, если девушка старше юноши, ну, например, старше на 2 года, к этому отношусь спокойно. Мысль о том, что Адам был старше Евы, и поэтому нельзя, чтобы Ева была старше Адама. Друзья, я думаю, что в этом что-то есть. В этом что-то есть. В смысле, руководство в семье, и все легче решается, если муж старше жены. Тем не менее, если девушка старше своего жениха на 2-3 года, это у нас не вызывает настороженности, мы к этому относимся спокойно. Если на 5 лет и больше, друзья, скорее всего, это несоответствие и не воля Божия. Если она старше его, скажем, там на 7 лет, или, скажем, там на 9, на 10 лет и прочее, это уже несоответствие, и следует по поводу таких вот вопросов советоваться со служителями и подходить очень осторожно. Я допускаю, что могут быть исключения, и вы можете знаете, какую семью, где жена на 9 лет старше или на 10, и хорошо живут, и дети рождаются, и все благополучно, и он смотрится старше ее. Друзья, тем не менее, это исключение. Думать, что вы человек исключительный, я вам не советую. Поэтому соответствие должно быть и возрастное. Друзья, в отношении там образования, или он крестьянин, она пролетарий, или еще что-нибудь, к этому надо относиться спокойно. Хотя, если разный цвет кожи, ну, у нас такое, у нас все одного цвета кожи, хотя бывает такое, что он черный, она белая, или наоборот. Друзья, я чаще на это смотрю, как на несоответствие. Как на несоответствие? Ну, потому что, скажем, белокожая девица окажется где-нибудь в Анголе или в Уганде, а там крах всему придет. Вот. Там и традиции другие, и подход другой. И традиции у народов бывают даже дикие, к которым трудно привыкать и все прочее. Друзья, поэтому вопрос соответствия. Это второй признак воли Божьей – соответствие. Первый признак какой? В Господе. Второй – соответствие. Третий признак воли Божьей, друзья. Брат и сестра должны друг друга любить. Я много слышал мыслей о том, что любовь до брака – это грех. Я эти мысли не разделяю. Я считаю, если брат и сестра любят друг друга, в плане возраста все нормально, ну и еще некоторые, то к этому отношусь нормально и спокойно. Вот, по крайней мере, друзья, иногда просто бывает трудно разобраться, люблю или не люблю, но есть такое слово русское, оно очень понятно, нравится. Она говорит: дядя Коля, я не знаю, я его люблю или нет, но он мне нравится. Ну и хорошо. Друзья, плохо, если дело к браку пошло, она говорит: я на него даже смотреть не хочу. А рядом стоять, я брак ожидаю, как какой-то судный день в моей жизни. Вот что бывает, друзья. Я понимаю, что это не воля Божья. Брат и сестра должны друг другу нравиться. Это признак воли Божией. Написано, ну не буду, я об этом чуть-чуть позже. Друзья, если чувств нету, может ли быть воля Божья, если нету чувств? Может быть воля Божья. Но в этом случае должно быть специальное откровение. Голос с неба, я образно говорю. Если я ее не люблю, но, скажем, ситуация складывается, что как будто я должен жениться, а у меня чувств к ней нету. А у нее, допустим, есть, а у меня нету. Может ли это быть волей Божьей? Это может быть волей Божьей, но при этом обязательно я должен получить от Бога откровение. В этом случае любовь может прийти в день бракосочетания. У меня было такое, я сочитывал одну парочку, я знал, что она его не любит. Я ей посоветовал молиться много. Или отказать, если не будет чувств, так примерно. А потом я их сочитывал, и я у нее спрашиваю: как у тебя с чувствами? Он ее любит, она его нет. Она говорит: вы знаете, у меня к нему никаких чувств нет, абсолютно. А завтра брак. Я спрашиваю: а уверена ли ты в воле Божьей? У меня первая мысль, что нету воли Божьей. Хотя трудно это все сейчас разрушить, когда уже курам головы попробовали и все такое, да? Вот. У меня первая мысль – нету воли Божьей. Она говорит: есть воля Божья. Я спрашиваю: расскажи, как ты получила откровение воли Божьей? Она мне рассказывает. Рассказывает подробно. Я слушаю. И я убеждаюсь, что воля Божья есть. И я их сочетал. Потом я был у них в семье, когда молился над ребенком, уже над их первым. Я спрашиваю: ну как? Она говорит: я его полюбила в день брака. Даже, ну, может быть, это так ей показалось. Она говорит: когда на нас руки возложили, и мы встали с колен, я на него посмотрела совсем другими глазами. Это воля Божья. Но нормальный подход, если они друг другу нравятся. Если что-то такое в этом плане, должно быть специально Божье откровение. И вы должны быть на 100% уверены, что это воля Божья. Бог может послать любого. Были случаи, например, когда брат в ссылке, или брат, да, в тюрьме отсидел, а потом на ссылке, и он не видел свою невесту, пока она на брак не приехала. Вот и воля Божья, да, это была воля Божья. Такие были случаи. Друзья, и последнее, признак воли Божией – это отсутствие препятствий. Отсутствие препятствий. Ну, например, должно быть согласие родителей. Но если любовь есть, соответствие есть в Господе, а родители не согласны, или церковь не согласна. Конечно, может быть здесь плотской подход у родителей, может быть. Здесь служители могут помочь определиться в этом плане. Тем не менее, друзья, могут быть препятствия. И поэтому признак, четвертый признак воли Божией – это отсутствие препятствий. Согласие родителей, согласие церкви. Или, например, после брака, допустим, друзья, я еще один вариант придумываю просто. Юноша и девушка живут в разных странах. Они решают вступать в брак. И после брака они не смогут жить вместе. Они там недельку поживут, но ему надо уехать в Америку. А потом он будет вызывать свою невесту. А вызвать невесту, чтобы она туда уехала, на это уходит сейчас минимум 2 года. И так и раньше было. Минимум 2 года. И потом он ее начинает вызывать. Раз в год или раз в полгода ездит с Америки в Россию, недельку поживут, потом опять едет, опять ее ждет. Потом опять недельку, через полгода, опять он ее ждет. Это препятствие. После брака муж и жена должны жить вместе. 4 признака воли Божией. Первый признак в Господе, 2 – соответствие, 3 – чувство, 4 – отсутствие препятствий. Если все признаки совпадают, воля Божия. Я не думаю, что нужно ждать специальное откровение, специальный сон, поститься и молиться много, чтобы что-то услышать, увидеть и прочее. Понимаете, это воля Божья. Друзья, хочу немножко сказать о чувствах, расширить. Друзья, чувства бывают не от Бога. Есть любовь, а есть влюбленность, влюбчивость. Нравится, она говорит, а мне много нравится. Я говорю, тебе нравится? Нравится. А мне не только он нравится, мне много нравится. Многие. Вот. Друзья, это неправильно. Написано, но единственная она. Есть множество девиц и наложниц без числа. Помните, да, или девиц без числа. Но единственная она. Вот это то чувство. Я не согласен на ту, которая рядом стоит. Я только на нее согласен. Друзья, чувство бывает от Бога. Любовь написана от Бога, настоящая любовь. Бог есть любовь. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Любовь от Бога. Друзья, бывает любовь не от Бога. Например, бывает любовь от дьявола. Дьявол тоже может послать чувства. Например, Амнон полюбил Фамарь. Мы об этом слышали несколько дней назад, да? Амнон полюбил Фамарь. Фамарь была его родная сестра. Он ее полюбил очень сильно. Он терял вес по причине этих чувств. Даже друг увидел, что это ты худеешь с каждым днем. Сын царев, друг спрашивает. Он говорит, сестру мою Фамарь я полюбил. Эта любовь была от дьявола. Было насилие, были слезы. И он ее возненавидел. Через пару минут он ее возненавидел. И написано, сильнее, чем он ее раньше любил. Ненависть у него была. Он говорит, выгоните ее отсюда. Эта любовь была от сатаны. Друзья, такое бывает. Дьявол может послать чувства сильные. Кажется, невозможно. Ждать 2-3 недели даже не могу. Вот и все. А потом что-то случилось, а потом ненависть. Дьявол поиздевался, посмеялся, а потом море слез, отлучение в церкви, и все такое. Друзья, бывает любовь, это лично результат нашей ветхой природы. Понравилось, и это понравилось, и та понравилась. Пример из Библии. Иаков встретил Рахиль и полюбил. Вот говорят, а бывает любовь с первого взгляда? Вот у Иакова была. Встретил Рахиль, красивая, стройная, и полюбил ее. И даже подбежал и поцеловал сразу. Да. А потом был брак. Проснулся. А это Лия. Трудно представить. себя на месте Якова, да? Вот. А отец говорит, не положено, чтобы младшая раньше старшей, поэтому я тебе старше. А теперь и младшую дам, но за нее будешь еще 7 лет работать. Друзья, Иаков работал за своих жен 20 лет. У Рахили не было детей. Это тоже один из показателей. Они ссорились. Она его упрекала. «Дай мне сына, если нет, вот я умираю», она ему говорила. Она ссорилась с Лией, своей родной сестрой. Они за мандрагоры делились, с кем муж спать будет сегодня и так далее. Вот такая страшная жизнь. Дети от служанок и все прочее. Друзья, то есть чувства бывают, они не от Бога. Вот говорят, влюбчивый. И эту любил, и эту любил, и эту, и потом еще сколько будет любить. Друзья, кстати, скажу одну очень важную мысль. Чем больше мы любим, тем труднее будет любить, когда уже все законно, и когда любовь, ой, как нужна, а ее нету. Пока был молодой, он любил и одну, и другую, и одной поводы подавал, и другой. Один брат сказал, я понимаю, что Бог дает объем любви, и если я эту любовь растратил, то на жену мало остается. Ну, это я не думаю, что это очень точно, друзья, но в этом что-то есть. Ну, представьте себе, юноша и девушка, они с кем не дружили, никого любили, и они полюбили друг друга. И теперь они в браке. Насколько это красиво, да? И насколько это серьезно, и насколько это надежно. Когда я всю свою любовь отдал своей жене, и она мне свою любовь отдала. Когда мы не растрачивали это где-то, когда-то, и все. И насколько это надежно. Поэтому, друзья, если чувства, конечно, в этих чувствах нужно разобраться. Любовь в 16 лет не от Бога, и в 15 тоже, это все не от Бога. Это не от Бога. И если мы сегодня любим, и завтра, Пушкин писал, и жить торопятся, и чувствовать спешат. Я дальше, братья и сестры. Предложение. Как сделать предложение? Если я определился, что это она. А дружить нельзя. Я же не спросил, я подошел и спросил, ну как я тебе? Вот, да? И я не знаю, как я ей. Но я имею уверенность, что воля Божья, она мне нравится. Я ее понимаю, что она любит Бога, любит труд и все. Вот. Предложение или намек, или еще как-нибудь. Кстати, друзья, я спокойно отношусь, если брат с сестрой познакомился. Я к этому отношусь спокойно. Отрицательно, если переписка, телефоны. Я на это отрицательно. Я отрицательно, если парочками ходят, продолжают знакомство и так дальше. Но если познакомился, то, в общем-то, это нормально. Группа молодежи посетили Майкоп, посетили Славянск на Кубани. И кто-то с кем познакомился, кто-то кому-то понравился. Вот. Обратила и она на него внимание. И таким образом создаются семьи. В общем-то, это неплохо. Это очень неплохо, что у нас лагерь длится 7 дней, друзья. Хотя мы ни в коем случае мы не преследуем цель, чтобы семьи создавать. Это даже не подразумевается, друзья, но это решается параллельно, и это нормально. За 7 дней можно познакомиться, и можно через спустя какое-то время сделать предложение. Вот. Тем не менее, братья и сестры, в вопросе предложения может помочь служитель. Может помочь служитель. В чем помощь служителя? Я совершенно, друзья, серьезно вам говорю, прежде чем сделать предложение, посоветуйтесь со служителем. Почему это важно? Потому что служитель может помочь сделать подсказку. Я решил сделать сестре предложение, а ей предложение уже кто-то сделал. И я делаю предложение, она мне отказывает. Она говорит, мне предложение уже сделали. А галочку поставила еще одну. Да? А зачем это? Служитель может сказать, она уже к браку готовится. Зачем ты? Тебе не надо это сделать. Друзья, служитель может с ней побеседовать. Как она относится к этому брату. И может и предлагать ничего не надо. А может служитель сказать, да, можешь предложить ей. Потому что, скорее всего, она даст согласие. Скорее всего, даст согласие. Поэтому, братья и сестры, совет со служителем, я считаю, очень полезен. Служитель в этом деле может помочь. И братьям и сестрам я даю одинаковый совет. В плане предложения и в плане согласия на брак. Даю одинаковый совет. Этот совет заключается в двух словах. Не спеши. Брату, не спеши предлагать. Убедись сначала в ее отношении к тебе. Не спеши предлагать. И для нее не спеши соглашаться. И не спеши отказывать. Не спеши отказывать. Знаете, как бывает, братья и сестры? Брат сестре предлагает, ну, она с ним совершенно не знакома, может, она думала, что ей другой предложит, и она отказывает. Отказала. А потом она смотрит. Она же на него раньше не смотрела, а теперь она смотрит на него. И сегодня смотрит, и завтра. А он вроде и неплохой брат. И она начинает переживать чуть-чуть, а потом больше. А потом он ей понравился. Он ей понравился. Она ему уже отказала, а он ей теперь нравится. А что теперь делать? Подойти, сказать, ты мне понравился, сделай мне еще раз предложение. Трудно, да? Поэтому, во-первых, не спеши предлагать, а ты не спеши отказывать. Помолись. Посоветуйся со служителем. Посоветуйся с родителями. Возьми время. Ты имеешь право взять время. Месяц, два. Если месяц мало, два. Да, он тебя попытается поторопить. Но ты имеешь право смотреть, молиться, размышлять, советоваться. Ты имеешь право. Поспешный отказ, он может привести к плохим последствиям. Один брат решил сделать сестре предложение. Ну, по моему видению, друзья, вариант был неплохой. Оба из мира. Внешность у обоих хорошая. Ростик подходящий. Он высокий, она высокая. Он хороший проповедник. Поет, в хоре поет. Любит Бога, любит труд. Она тоже. И он решил ей сделать предложение. А я ему говорю, не спеши. Давай я сначала разведаю. Ну, пока я разведывал, он ей предложил. Она ко мне приходит и говорит, он мне сделал предложение. Что делать? Я ей говорю, не спеши отказывать. Она, да он мне не нравится. Я говорю, не спеши отказывать, давай помолимся. Помолимся. Ну, она вроде так послушала и отказала ему. Он поспешил предложить, она поспешила отказать. Но есть братья, которые второй раз предложат и пятый раз предложат. И есть такие случаи, что с пятого раза она дает согласие, а потом об этом все знают, и братья начинают штурмовать вот определенную цель, которая продолжает отказывать, а он штурмует. Говорит, вон там согласилась с пятого раза, а та с седьмого раза. И я здесь буду добиваться. Значит, друзья, что я по этому поводу скажу? Здесь так не получилось. Она ему отказала. И он закрылся. И он закрылся. Она потом смотрит. Хороший брат. С кем-то поговорила, а та ей говорит, глупая, зря ты отказала. Я бы за такого пошла, бы и не думала даже. И он ей уже начинает нравиться. А он уже на другую начал посматривать. А это же видит, и слушок пошел, что тот взял цель другую. Да. И слушок пошел. Она теперь мне говорит, ну их уже нету, друзья, их уже нету. Поэтому я рассказываю смелее. Она мне говорит, ну мы с ней на «ты». Она мне говорит, ты знаешь, он мне очень нравится. Похоже, я его люблю. И она уже и слезы, и она уже и плачет. Я попытался что-то переставить. Ну, попытался изменить его мысли. А он, видимо, человек гордый, он закусил у дела, все. Отказ получил. Никаких. Я, говорит, закрылся для нее. Сделал предложение другой, которую не любил. Она вышла замуж за другого, которого не любила. Первый брак распался. Второй брак живут. трудно живут. Море слез и скорбей. Вот и все. Вот так бывает. Поэтому, друзья, в плане предложения, вот, очень осторожно нужно посоветоваться со служителем, посоветоваться с родителями. И если ты имеешь такую уверенность, что она даст согласие, делай предложение. Ну что, друзья, скажу. Предложение и бракосочетание. У меня последний аспект – это бракосочетание. Я считаю, ну я не буду механизм, как свататься и все. Это вам не нужно, это родителям вашим нужно. Друзья, предложение и согласие на брак и брак. Я считаю, что интервал должен быть максимальным 2 месяца. Максимум 2 месяца. Почему? Мы, кстати, приняли в церкви решение, получил согласие на брак, засватали. В интервале 2 месяцев должен быть брак. У нас в церкви такое решение. Кстати, такое решение почти все церкви края приняли. Почти все церкви края. Почему? Потому что если она моя невеста, сам факт ее согласия, моего предложения, он нас сближает. Мы имеем чуть-чуть больше прав. Ну, например, вместе пошли в магазин, там, посмотреть, какие шторы купить, или какое там платье, или еще что-нибудь. Вот, или, скажем, вместе оказались, договариваемся, как будет брак, сколько приглашать и так дальше. И уже не так народ соблазняется, если где-то их увидел. Хотя мы советуемся вместе до минимума сократить пребывание вместе, ну, таких вот свиданий служебных. Друзья, тем не менее, если она уже моя невеста, в каком-то смысле это раскрепощает. Подержаться за руку, там где-то через дорогу перебежать, вот, вот так, за руку, чтобы машина не сбила. Вот, еще что-нибудь. Или под руку. Друзья, я понимаю, до брака держаться за руку, ходить под руку, не говоря о том, чтобы обниматься или целоваться, это нельзя. Даже контакт вот такой контакт, друзья, он выводит из равновесия человека. Даже вот просто контакт за руку. Хождение под руку, там контакт более бывает опасный. Поэтому я понимаю, друзья, конечно, мы должны себя хранить в целомудрии. Не считаю, что можно допускать вопросы, вернее, разговор, например, я тебя люблю, милая. Мне попало одно письмо, дети пишут друг другу. Она говорит, единственный мой, и глаза твои голубинные. А он ей отвечает примерно в таком смысле. У меня была пачка писем этой переписки попала. А потом дальше, потом в конце целую тебя, целую. Вот. Но если бы запись не велась, я бы еще что-то сказал, но не буду говорить. Вот как в этих письмах. Вот. Поэтому я скажу, друзья, совершенно неприемлемо, даже в письме, даже в смс-ке. Кстати, смс-ка, телефонный разговор между женихом и невестой, друзья, это нормально. Это нормально. Если я сделал сестре предложение, я ей пишу смс или по телефону, говорю, к этому надо относиться спокойно. До предложения и согласия считаю неправильным. Мне кто-то из братьев сказал, я смс-ку написал, она мне в ответ, верующим переписываться нельзя. И все. Вот такое бывает. Но мне понравилась такая позиция, здраво, друзья. Но если жених и невеста, друзья, написать в письме, по телефону, сказать, люблю тебя, целую, и глаза голубины. Это неприемлемо, это неприемлемо. Скажите об этом, когда вы будете мужем и женой. Мужем и женой. Еще, братья и сестры. Поэтому 2 месяца, если 6 месяцев или больше, это может расслаблять. Контакт все ближе, не выдерживает, и потом может дойти до падения. Мне жалко было одну парочку. Он мне звонил, она мне звонили, рассказывали, как они предложения делали, как они соглашались, к браку готовились. И потом интервал, брак через 6 месяцев. Я говорю, зачем? Тем более в одной церкви, видеться будут каждый день почти. Зачем это? Другое дело, если бы она жила там на Таймыре, а он жил бы где-нибудь возле Монголии. Можно на полгода продлить и так дальше. Или в разных странах. А то вот в одной церкви. Зачем полгода? Я переживал, братья и сестры. И вот так вот они мне, я их не видел никогда, но они мне, дядя Коля, дядя Коля, я сблизился. Они даже попросили сочитывать, я отказался, ну, это естественно, да. Вот. И потом за неделю до брака они попадают в блуд. За неделю до брака. Жалко было. Она мне звонит, плачет. Дядя Коля, вот такое случилось. Что делать? Иди к служителю. А что будет? Вас отлучат. Я говорю, вас отлучат. Точно, точно отлучат. Иди к служителю. И ему. Их отлучили. Их отлучили. Вот так бывает. Поэтому, друзья, вот интервал после договоренности и до брака, это опасный период, до предела его надо сократить и вести себя предельно строго. Предельно строго. Я скажу, друзья, некоторые пары мне приходилось сочитывать, перед браком беседуем. Ну, вы что-нибудь дозволяли между собой? Да, дозволяли, обнимались, целовались. Один случай, говорит, у нас было все, кроме блуда. Такая легкая формулировка. Вот. Друзья, но когда уже столы накрыты, столы, гости приглашены, нам, служителям, трудно, что делать? Одну парочку я к родителям повез, вот, отец пресвитер, сочитывай своих детей, не могу сочитывать. Я их месяц назад предупреждал, чтобы не касались друг друга. Завтра брак, они говорят, там их дозволяли почти все. Вот теперь бери своих детей, сочитай. Вот какие бывают для нас тяжелые ситуации. А потом пошли такие разговоры. Та, то, что нам говорят, обниматься, целоваться нельзя, это все чепуха. Все это допускают. И дядя Коля, вы думаете, дядя Коля с тетей Галей не целовался? Целовался. Дядя Коля. И все. То, что нас учат. Друзья, я и собрал молодежь, и на членском собрании. Я говорил, что мы себя так не вели. Простите, друзья, что я за себя не хотел, но чуть-чуть скажу, чуть-чуть похвалюсь. Я жил в Краснодаре, а член церкви был в Тимошовке. У меня была пустая квартира, я хозяин, никого. Моя жена жила в Краснодаре, у нее квартира. И мы жених и невеста. Церковь за 70 километров. Мы встречались часто, почти каждый день встречались. Мы совершенно ничего не дозволяли. Совершенно. Наш первый физический контакт был на браке. Мы поцеловались и за руку подержались. Хотя, аж кто нас ограничивает? Родителей нету. Пресвитеров нету. Кто нас видит? Друзья, я считаю, что до брака нужно сохранить себя в чистоте и святости до брака. Особенно в период опасный, вот как я говорю, предложение сделал, получил, штампик в паспорте уже стоит. Она уже фамилию носит своего жениха, она уже фамилию носит. И тем не менее, как солдат в кольчуге, вот так себя вести надо осторожно, осторожно. Друзья, ну что еще скажу? Вопрос бракосочетания. Кстати, мы приняли у себя решение, друзья, мы все приняли решение. Если жених и невеста до брака целовались, обнимались, таковых наказывать. Брак отменять и таких наказывать. И поэтому мы беседуем за 2 недели до брака, мы сейчас беседуем. Через 2 недели брак я беседую, как вы себя вели. Чтобы не тогда наказывать, когда уже столы стоят накрытые, а заранее. А вторая беседа уже перед браком. Завтра брак, и сегодня мы беседуем. Это уже вторая беседа. И я скажу, ситуация ярко изменилась. Ведут себя хорошо, пусть по причине страха какого-то, страха наказания, но вести себя стали лучше, заметно стали вести себя хорошо. Ну еще что, друзья, бракосочетание. Я несколько дам вам советов, потому что уже такой возможности не будет. Кто будет сочитывать? Я вам советую, братья и сестры, пускай вас сочитывает местный служитель. Местный. Не надо пренебрегать местными. Написано за Тимофея, Павел пишет, никто не пренебрегай его. Я помню, мой брат Андрей, ну, пресвитером был, вот, и в Краснодаре одна парочка просит его сочитывать, Андрея. Вот, я говорю, Андрей, не лезь туда. Там есть Борис Павлович, он хороший брат, пресвитер хороший. Там Валерий Павлович Слезовский, замечательный брат. Пускай сочитывает, что тебе туда вклиниваться? Чего тебе туда вклиниваться? Вот, зовут Александра Чмыха, зовут. Сергея Бачкалу сейчас в Воронеж или куда? Куда тебя, Сергей, зовут? по-моему, куда-то, кто его знает куда. Вот, и так дальше. Друзья, а местными служителями, я не думаю, что они обижаются, но я и не думаю, что они воспринимают. Как хорошо позвали из Кавказа брата на сочетание. Как хорошо, слава Богу. Друзья, в общем-то, мы иногда идем, ну, например, по дружбе. Ну, например, я с какой-то семьей дружу. Кто-то покаялся, кого-то я крестил. Они хотят, чтобы я их сочитывал. В этом случае договориться со служителями. Или отец-пресвитер. Ну, я многих сочитывал в Краснодарском крае. Дети служителей. Ну, нормально, я был ответственный по краю. Отец-пресвитер просит, чтобы я сочитал. Ну, и сочитаем. Вот. И, ну, и так дальше. Поэтому иногда это нормально, друзья. Но не всегда. Поэтому не ищите служителей, кто его знает откуда. Друзья, вопрос брачный пир. Тоже оркестры. Иногда брачные пиры похожи у нас на какое-то шумное, неприятное мероприятие. От них устают, особенно большие церкви, типа Курганинская или, скажем, там Тимашевск, Краснодар. Шумное мероприятие, 300 человек стучат ложками, и никто... Вот вы обратите внимание, друзья, когда дают пожелания, кто-то поет, стихи рассказывает, никто не слушает, никто. Вот вы меня сейчас слушаете, мне приятно. А представьте себе, я здесь стою, и меня никто не слушает. Ложки все стучат, между собой разговаривают. Это жалко на это смотреть. Жалко на это смотреть. Вызывают руководителей, кто знает откуда. Я Денису Самарину. Денис, если хочешь быть служителем, он еще не был служителем, я тебе советую от браков отказываться. Его везде начали звать. Я говорю, хочешь быть конферансье или тамадой? Вот будешь тамадой, но пресвитером не будешь. Пресвитером не будешь. Но слава Богу, Денис, он смышленый человек, он понял, как надо делать, и делает, и хорошо. Братья и сестры, у вас в церквах есть хорошие братья, пусть будет просто. Совершенно недопустимо оркестр какой-то регистрированный. Понятие, что на браке должен быть оркестр, я, например, так не понимаю. У нас многие браки проходят вечером в воскресенье, многие браки. И часто без оркестра. Дают пожелания, просто скромно, парочка выходит, пожелания сделали, подарок вручили, спели песни, без оркестра, под фортепиано кто-то сопроводил. Отлично, отлично. Друзья, брак моего сына, последний брак. У нас в церкви, я говорю, чуть не 300 членов, а по городу 400 членов. Три церкви одного братства. Сколько можно людей собрать? Толпу. То есть еще если друзей по краю предложить. Пригласить. Мы сделали брак в воскресенье вечером. Молодежь и родственники, 120 человек собрались. 50 тысяч нам хватило, чтобы всех накормить и одеть, и обуть. И все, и нормально. Все было шумно и чинно. И чинно. Все слушали, не было шума, никто не стучал ложками. Не надо арендовать было здание, кто его знает какое. Все отлично, отлично. А вот эти шумные мероприятия, они часто носят характер какой-то мирской. На браке можно то, что нельзя в церкви, на богослужении. Так с какой же стати? Брак – это служение. Это служение Богу. Там не должно быть что-то мирское. Кстати, не помню, в какой-то церкви в Краснодарском крае вообще пригласили регистрированный какой-то оркестр. Для чего? Или вы думаете, что жить будете лучше, если вам сыграют люди мирские какие-то или полумирские песни? Или жить будете? Не будете жить лучше. Друзья, от того, кто сочетает и какая музыка будет, от этого лучше жить не будешь. Но если брак пройдет в каком-нибудь мирском стиле, хуже будет. Бог может благословение перекрыть. А жить же потом надо. А как потом жить, если Бог не благословляет? Поэтому сделать брак так, чтобы было все благопристойно и чинно, и Бог благословит. Ну, я, похоже, уже длинно. Давай ответим на вопросы, да? Друзья, я один текст Писания, потому что, ну, надо правильно закончить беседу. Я сейчас прочту текст Писания. Написано так. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. То есть брак на земле – это прообраз брака на небе. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Вот чтобы и подход к браку, и все остальное, чтобы мы понимали, что мы есть отображение того, что будет на небесах. Это брак Церкви и Христа. Поэтому пусть Бог нас благословит в этом. Ну, теперь я отвечаю на вопросы. Как перестать любить девушку? Друзья, мой совет. Первый шаг – это осознать, что это грех. Если это грех. И покаяться. И просить, чтобы Бог освободил. Может помочь, во-первых, исповедание и молитва служителя. Может помочь пост. Ну, например, мне кто-то нравится, я исповедовался и назначаю пост каждый вторник до тех пор, пока не получу свободу. И Бог свободу дает. Таким образом, покаяние, исповедание и пост. И Бог чувства уберет. Были такие случаи, сестра исповедовалась, мы помолились, и все. Абсолютно. Бог чувства убрал. Такие случаи бывают. Когда сестра объявлена с братом в церкви, можно ли ей сделать предложение? Нельзя. Если объявление совершилось, а эта сестра вам нравилась, просто вы медлили, набирались все духу, а кто-то успел предложение, ее объявили. Совершенно недопустимо дать ей понять, что она вам нравится. Совершенно недопустимо. Тем более делать предложение. Ну, здесь вопрос, и написано «не читать, дорогие мои». Ну, тогда подойдите, я вам отвечу. Скажите, почему нельзя общаться брату с сестрой до брака? А кто разве сказал, что нельзя общаться? Я разве так сказал? Вот мы же все общаемся. И брака еще нет, и еще не намечается, а мы общаемся. Друзья, как, конечно, написано, будьте дружелюбны, мы призваны в общение, ну и так дальше, друзья. Общаться можно, только все должно быть правильно, должно быть целомудренно, и чтобы не было соблазнов. Например, даже если брат и сестра, между ними нет никакой там любви, ничего, но они часто общаются, они могут подать соблазн другим. Друзья, почему нельзя переписка или звонки по телефону? Потому что этим самым мы можем подать повод. Я с кем-то переписываюсь совершенно без мысли, чтобы ей сделать предложение. У меня другая намечена. А я с ней, она же думает, что я ей пишу, что я предложение собираюсь сделать. И она ждет. И вздыхает тяжко. И с надеждой открывает следующее письмо. А у меня мысли совсем другие. Поэтому переписка и звонки, и переговоры, они причиняют повод. И лишнее... Лишние страдания. Вот. Как полюбить сестру? Какие есть способы? Друзья, я способ вам скажу, если вы будете в браке, и вы чувствуете, что мало любите свою жену. Вот я вам тогда способ скажу. А сейчас зачем? Как определить, какая сестра будет хорошей женой? Богобоязненно. И та, которую Бог вам определяет. Вот если вы видите волю Божию. Вот. Дядь Коля. Любовь к девушке приличная. Это от Бога или от плоти? Друзья, любовь приличная, она может быть от Бога, может быть от плоти. Здесь так не определишь. Мне нравится одна девушка, она с регистрации. Будет ли грехом, если я на ней женюсь? Друзья, я уже сказал, что соответствие, понимаю, духовное – это с одного братства. Но я оговорку делал, что, возможно, она там только волею обстоятельств. Ее душа тянется сюда, она понимает узкий путь. Она совершенно готова сюда перейти. Вот. Я считаю, что в исключительных случаях это может быть от Бога. Чаще это не от Бога. Один брат полюбил сестру с регистрированной церкви. И, ну, ему советовали, что не стоит, трудно будет. Ну, она ему очень сильно нравилась. И ему говорили, что у вас все будет разное, разные вопросы, отношение к внешности, где-то рождение и так дальше. Он все равно, она ему нравится, и он двигается в этом направлении. И случилось так, что к ним в церковь приехал служитель издалека, как бы сказать, ну, с Петербурга служитель приехал. А он друг этой семьи, регистрированный служитель. И он спрашивает: Света, ты слышал, замуж выходишь? Да, замуж выхожу. А за кого? Да за отделенного брата. За отделенного? Да ты что? Да, за отделенного выхожу замуж. А он ей говорит: так у вас все будет по-разному. У вас будет, ты будешь за телевизор, он будет против. Тебе захочется подкраситься, он будет против. Вопрос где-то рождения, он будет детей рождать, а ты нет. Брюки одеть, простите. Не, я правильно сказал, он чтобы рождать детей, а ты нет. Он говорит, у вас все будет по-разному. У вас будут трудности большие. Говорит, я тебе советую, отстань от него. И она от него отстала. Она от него отстала. И слава Богу, проблема решилась. Один брат побуждает совершить мне непристойный для христианки поступок. Как ему объяснить, что это грех? Друзья, объяснить как есть. Вот как та сестра говорит, СМС-ки писать у нас в братстве не разрешается, и все. Поэтому надо объяснить, как она есть. Ну, это, Денис, тебе написано, на. Если захочешь, ответишь. Встречались ли вы когда-нибудь с семьями с кризисом 3 года, 6 лет и так дальше? Как верующие преодолевают кризис в отношениях? Друзья, я встречал людей с пожизненным кризисом. С пожизненным. Если бы они были неверующие, они бы безусловно развелись. Но неверующие. Их сдерживает только Библия. И все, больше ничего. Кризис пожизненный. А бывает, когда кризис, и он преодолевался. Часто это исповедание. Друзья, у нас были случаи, мы сочитывали людей, которые в браке уже больше 20 лет. Вот так вот влачили, кое-как жили, ссорились, грызлись, все. А потом исповедание, покаяние, мы руки на них возложили, помолились, и хорошо живут. Как до брака узнать, какой человек... муж, жена будет. Будет ли уважать, любить свою вторую половину? Узнаете, когда в браке будете. До брака не узнаете, а когда в браке, тогда узнаете. Ну все, друзья, больше нету вопросов. Пожалуйста, Денис.
Не, ваши вопросы еще. Тут целая пачка.
Я, друзья, свои вопросы отвечу, а потом уже... Если я общаюсь с девочкой, нам по 16 лет, и мы любим друг друга, есть ли шанс нам пожениться? Друзья, первое, что нужно сделать, это совершенно раскаяться и оставить отношения. Совершенно. Бог простит. Бог освободит вас, возможно, от чувств. А когда вам будет больше 20, и если вы захотите вступить в брак, ну почему шанса нет? Есть шанс. Просто очень редко, друзья, когда любят в 16 лет, как правило, 98% они в брак не вступают, как правило. Чувства проходят. Я, может, только один случай знаю, когда в 16 лет любили, и потом в брак вступили, и то плохо живут. Скажите, а если есть влечение, и ты сестра, и возраст подходящий, что делать? Друзья, я совет даю такой, молиться о том, чтобы Бог освободил. В крайнем случае, Господи, если это не от Тебя, убери совершенно у меня эти чувства. И Бог может освободить. Просто молиться искренно. Просто обычно человек боится эти чувства потерять. Он любит, ему это нравится. Он боится чувства потерять. И бывает, она понимает, что это плохо, понимает, что это грех, но помолиться, Господи, освободи. Я говорю, давай помолимся, и Бог освободит. Она говорит, не хочу. Для меня эти чувства дороги, не могу. Но если искренне молиться, Бог от чувств может освободить. Вот. А может Бог, конечно, и усмотреть, если брат сестре нравится, она помолится, и она ему нравится, и вступили в брак. Мне уже 29 лет, и никто еще не делал предложения. Очень хочу семейную жизнь в браке, молюсь об этом. Как еще можно ускорить это? Помолитесь с кем-нибудь. В Библии написано, если двое из вас согласятся просить о всяком деле, будет им. Вот с подругой или со служителем. Вместе можно молиться. То есть молитва двоих человек сильнее, чем одного. Если брат сделал предложение, и брат с регистрации сделал предложение отделенной сестре, и она не против, это не грех? Братья и сестры, если брат с регистрации делает сестре предложение, как мы на это реагируем? Реагируем отрицательно. Но мы не отлучаем. Если она вступает в брак и уходит в регистрированную церковь, мы не отлучаем. Просто мы такие браки не сочитываем, и, как правило, мы в таких браках не участвуем. Если он переходит сюда, к отделенным, мы готовы этот брак сочетать, участвовать и делать все, чтобы брак был счастливый. Если она уходит туда, вот, то мы эти браки не сочитываем. Как любить до брака, если ты любишь, а он или она тебя не любит? А потом страдаешь. Друзья, если один любит, а другой нет, я не думаю, что это воля Божья. От этих чувств надо освободиться. Я дружу с сестрой с 14 лет. Сейчас мне 19, а ей будет 18. Можем ли мы вступить в брак? Друзья, вам надо покаяться в вашей дружбе. Покаяться. И даже перед церковью, потому что о вашей дружбе, скорее всего, знают. Братья и сестры, простите нас, что мы подавали повод своей дружбой и покаяться. Вот. Можете ли вы вступить в брак? Ну, я считаю, что можете. Если вы христиане, члены церкви, можете. Мне 24 года. Мне из сестер никто не нравился. Как мне определиться? Определяйтесь, когда понравится. Или молитесь. Друзья, если вы чувствуете, что время вступать в брак подошло, и вы хотели бы быть в браке, молитесь, чтобы Бог указал сестру, которую вы должны взять. Бог укажет. Что делать, если сестре 30 лет? В церкви никто не предлагает. А в мире поклонников много. Лучше жить одной и разжигаться, страдать или за неверующего выйти. Друзья, брак с неверующим – это грех. Очень мало шансов, что вы вернетесь в церковь потом. Очень мало шансов. Поэтому выйти замуж за неверующего, быть отлученной от церкви и оказаться в числе погибших. Это вообще катастрофа. Кстати, скажу, друзья, конечно, кто-то из сестер не вступает в брак. Есть определенное преимущество быть не в браке, посвятить свою жизнь Богу. Апостол Павел пишет, лучше быть, как я. Лучше быть, как я. Вот. Но, тем не менее, в этой ситуации, если 30 лет и разжигается и так дальше, надо об этом молиться. Дядя Коля, а что делать в таком случае? Ему 31 год, собрался жениться на содержание родителей. Нет, он содержит родителей. Мать слабоумная, отец пьяница, не работает. Должны ли молодые после свадьбы содержать его родителей без средств? Как найти выход в такой ситуации? Друзья, ситуация будет исключительно тяжелая. Я понимаю, что родители должны содержать дети. Если родители себя не в состоянии содержать, их должны содержать дети. Так об этом говорит Библия. Скажите, а если пресвитер, вместо того, чтобы узнать отношение сестры к браку по просьбе кого-либо из молодых братьев, делает предложение, а сестра на это предложение реагирует так. Сам сделал бы предложение, если это у него серьезное решение. Как в этой ситуации? Братья и сестры, ну я вам поясню. Но мы же предложение не делаем. Мы не делаем предложение. Я могу выяснить, нет ли у нее кого-то другого. Могу выяснить. Я могу выяснить, какое ее отношение к этому брату. Но ни в коем случае не делать предложение. А если брат готов через меня сделать предложение, сделаем. А в чем вопрос? Сделаем. Поможем. Без всяких разговоров. Братья, мне симпатизирует одна сестра. Знаю ее плохо. Кроме молитвы, что я могу предпринять в целях познакомиться поближе? Думаю, что чувства у меня серьезные. Друзья, симпатизирует сестра, это еще может быть так только кажется. Кажется. Бывает такое, сестра говорит, Николай Степанович, он на меня все время смотрит. Все время смотрит. Ну, а это только кажется. Это оно же смотрит в эту сторону, она там, а там их еще 200. А ей кажется, что она не смотрит. Бывает, откровение посылает. А в одном лагере мне 7 сестер признали, что получили откровение, что они должны выйти замуж за одного брата. 7 сестер. Я пытался всех их разуверить, что это не откровение. Я же знал его мысли. Я его мысли знал. А я им говорю, да это не откровение ты. Нет, дядя Коля, мне Бог открыл. Вот точно Бог открыл. И семерым, понимаете, да. А он другую взял, 8. Как определить, от Бога чувство или нет? Братья и сестры, написано, кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Если мы Бога боимся и переживаем, чтобы чувства были не от Бога, и с молитвой, если чувства от Бога, то Бог эти чувства укрепит. Если не от Бога, Господи, если это не от Тебя, я с готовностью с этими чувствами расстаюсь, убери их от меня. И Бог уберет. Объясните, пожалуйста, для всех ли Бог предусмотрел пару? Почему тогда некоторые не женятся до старости? Друзья, не для всех Бог предусмотрел пару. Для некоторых людей Бог предусмотрел одиночество. Ну, в определенных целях. Как для Павла, например, или для Тимофея. Ну, здесь записка, как девушке получить откровение. Я по этому поводу думаю, что я уже ответил. Просто вам надо проанализировать, о чем я говорил. Что делать, если нет желания выходить замуж? Это ненормально. Друзья, если желания нет выходить замуж, и у вас нет влечения к противоположному полу, возможно, вы обладаете даром безбрачия, скорее всего. Вам замуж выходить нельзя. Если выйти замуж без желания и без влечения, это будет очень трудная семейная жизнь. Поэтому в таком случае лучше оставаться одной. Что делать, если совершенно незнакомый брат делает предложение? Не спешить отказывать, а постараться познакомиться, разузнать про него и как-то познакомиться, чтобы определиться. Что делать, если брат сделал предложение и просит меня поститься вместе с ним, а он мне совершенно не нравится, и я знаю, что я за него такого не выйду? Мне не грех, если я не буду молиться за это. Вы можете отказать в день предложения, если уверены, что это не ваше, и нет желания ни поститься, и вообще такого иметь. Можете отказать в день предложения сразу же. Просто знаете, друзья, как иногда говорят. Сестра говорит, я еще молодая, мне еще рано замуж. Она мне говорит, я еще молодая. Ну, я, говорит, подожду еще годик. А я ему говорю, это просто форма отказа. Если он ей нравится, и она хочет за него замуж, то она и не смотрит, что молодая. Она говорит, согласна, согласна. Один брат сестре сделал предложение, она ему говорит, я еще молодая, я о браке не думаю. Проходит 2 недели, другое предложение делает, она говорит, я согласна, я не молодая. Можно ли после свадьбы иметь обручальные кольца? Братья и сестры, у нас в братстве не принято иметь обручальные кольца, и тем более носить, поэтому нельзя иметь. А если родители... А если родители родили детей, и отец изменяет матери, и детей у них около 10 человек, зачем они их рождали, если справиться не могли или не могут? Друзья, ну если мать христианка, отец неверующий, он изменял, она родила 10 детей, она в страхе Божьем ходила, и дети могут быть верующие. Кстати, мысль о том, что 2 ребенка вы воспитаете лучше, чем 10, это мысль ложная. Вы 2 детей не воспитаете лучше, чем 10. И поэтому думать, что чем меньше детей, тем лучше они будут воспитаны, это неправильно. Одной сестре сделал предложение один брат. Ответ она еще не дала. Могу ли я ей сделать предложение? Можете. Пусть выбирает из 2. Вполне это может быть. Правильно, когда родители служителя говорят своим детям, чтобы выходили замуж или женились на дочке или на сыне служителя. Это неправильно. Ориентир только на семьи какие-то вот знатные – это совершенно неправильно. Мои дети вступали в брак, хотя у меня 2 сына женились на детях служителей. Да. Но 3 детей у меня не дети служителей вступили в брак. Друзья, ни одному ребенку мы не сделали даже попытку изменить мысли. Хотя не все варианты, но были совершенно спокойные. И были варианты переживательные. Но если мы видели, что она христианка, и сын хочет ее взять, вот, мы ни намеком никому не сказали детям, нравится, не нравится. Мы давали им свободу выбирать своих себе супругов. Я люблю, вот напала на меня мошка, и хоть ты что ей. Я люблю девушку, которая наобщалась с парнями. Ну, здесь такое слово «намутилась и насмотрелась в интернете». Что делать? И здесь же. Я считаю, что девушкам надо выходить замуж не раньше 22 года. Потому что кто рано выходит, потом права качает. Друзья, я свое мнение сказал, что брак сестры в 19-20 лет – это нормально. Я скажу, справиться с 19-летней легче, чем с 25-летней. Вот 25-летняя, ее труднее потом обуздать. А 19-летнюю или 20-летнюю легче. Скажите, пожалуйста, как нужно себя вести в такой ситуации? Повода я не давала. А он говорит, если не пойдешь за меня замуж, я что-нибудь сделаю с собой. Друзья, если вы не видите, что он может быть вашим мужем, нужно отказать. И пусть с собой делает, что хочет. Я считаю, это совершенно непорядочно проявлять моральное насилие. Это совершенно непорядочно. Если вы считаете, что нужно отказать, спокойно отказывайте. Он с собой ничего не сделает. Пожалуйста, раскройте поподробнее условия для вступления в брак. Духовная зрелость. Простите, друзья, что я это не смог сказать. Духовная зрелость. Друзья, я вступаю в брак. На моей ответственности жена и дети, которые у нас будут. И я должен их воспитывать. Я должен с ними проводить беседы, чтобы они формировались как христиане. И поэтому духовная зрелость, то есть я принимаю на себя обязанности пресвитера домашней церкви. И поэтому, конечно, духовная зрелость здесь должна быть. И поэтому здесь и Библия, и молитва, и посты для того, чтобы возрастать духовно, для того, чтобы воспитывать свою семью. И еще один вопрос пришел, последний уже. У каждого верующего есть определенная половинка. Или можно выбирать, кого нравится. Но я на этот вопрос уже ответил.